Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередная программа, очередная тема, как это обычно бывает по субботам в 8 часов вечера. И напротив меня, я уже даже мог представить как постоянный гость нашей программы, Юлия Кантер, советник директора Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук. И чаще всего Юля к нам приходит в студию с темами, так или иначе связанными с Прибалтикой, поскольку это, так сказать, один из объектов ее исторического учета, научного интереса. Вот, хотя и не только на эти
темы. По-моему, тоже я вот начала считать.
Да-да-да. Ну, тем не менее. Да. Здравствуйте. Сегодня, в любом случае, так это или не так, но сегодня будем говорить о Прибалтике. И тема, как мы ее сформулировали, хотя долго думали над формулировкой, это очень просто, простое словосочетание, за которым очень много что стоит, это коллаборационизм в Прибалтике. Сразу же оговорюсь, что то, что мы вынесли в название программы, это позиция моего сегодняшнего гостя, который считает все те военизированные формирования, которые действовали на территории, оккупированной немцами, которые, вот Юлия считает коллаборационистами, а многие в Прибалтике, это мы знаем, и это, кстати говоря, одно из таких моментов, которые разделяют Прибалтику и Россию, прибалтийские страны и Россию вот, в трактовке разного рода исторических моментов. Так вот, в Прибалтике очень многие считают эти самые военизированные формирования, в том числе легионы СС пресловутые, борцами за свободу, да, поскольку они освобождали Прибалтику от, ну, так считается, да, от советского присутствия и советского влияния. Вот, собственно говоря, с этой дилеммой, про эту дилемму мы сегодня будем говорить и узнаем позицию Юлии, которую, хотя мы уже ее обозначили, вот, но будем, как бы, попробуем вникнуть в нее поподробнее. Ну и поспорим, если придется.
Да? Придется.
Придется поспорить, да?
Потому что я всегда спорю.
Ну да. Юль, ну действительно, тогда, ну, собственно говоря, вопрос-то и понятен, да? То есть вы вообще не допускаете никаких других трактовок?
Нет, понимаете, в чем дело? Что значит, я допускаю или не допускаю? Это как с электричеством, да? Есть или его нет? Можно не допускать его отсутствие.
Ну, знаете, или что, я считаю, что в истории нет ни одной темы, по которой не допускается никакого иного.
Понимаете, вот как раз вы меня остановили на том, что я хотела продолжить. Я могу допустить любую точку зрения, признавая одну или несколько из любых точек зрения ошибочными, и аргументированно эту ошибочность доказать. Вот и все. Допускать отсутствие разных точек зрения, в принципе, не в моих правилах, ни как историка, ни просто как человека. Вот и все. Моя позиция, тем не менее, действительно сформирована, но, кстати, чуть-чуть вас поправлю. Есть нюанс, ну, опять же, не надо обобщать всю Прибалтику, естественно, да, скорее эксплуатирование темы коллаборационистских формирований.
В первую очередь Латвия, наверное.
Нет, я имею в виду всю Прибалтику как народ, население и так далее, балтийские
государства. Я сказал многие в Прибалтике.
Да,
но мы тоже... Хотите, переименуем их в некоторые.
Значительная часть, скажем.
Да.
Так вот, просто тема очень политизирована, она политизирована со всех сторон, прибалтийской и с нашей, но есть нюанс просто, который я хотела бы уточнить, даже прозвучавший вашей вводной. Нюанс такой. Редко кто, даже среди политиков стран Балтии, в том числе радикальных, отрицает факт коллаборации. Другой вопрос, что эту коллаборацию рассматривают как неизбежный, с немцами, я имею, с нацистами, рассматривают как неизбежный, единственно возможный путь для, так сказать, отторжение большевистского советского ига или оккупации, как это называлось там в официальном и историографии, и в политическом дискурсе, и, соответственно, для восстановления прибалтийской, балтийской государственности. Вот. То есть это как ступень. Никто не отрицает факт этой коллаборации, такого я не слышала, опять же, нигде. Вопрос только, каким
образом. Просто знак, ставится к этой коллаборации, ставятся разные знаки, плюс или минус.
Ну, разумеется. Ну вот и все. Но, в принципе, даже не только в этом дело. Просто очевидный факт, вот он факт, понимаете, его можно по-разному трактовать, но он от этого не перестает быть фактом. Даже если, так сказать, разделяешь точку зрения о том, что это были люди, которые боролись против, ну, там, советской власти или советской оккупации, случившейся в Прибалтике после пакта Молотова-Риббентропа, но в 40-м году, позже, чем само подписание секретных протоколов, то борьба против одних оккупантов в мундирах и со знаменами других оккупантов, которые, надо сказать, никогда не, даже не декларировали, в этом смысле нацисты были предельно откровенны, никогда не декларировали никакой возможности независимости или даже на уровне протекторатов. Это такой нюанс прозвучал один раз, только в 43-м году, когда наступил явный кризис у нацистов, да, в том числе на Восточном фронте после Сталинграда. Но и то требование, вернее, декларации нацистов в отношении предоставления каких-либо параметров независимости территории Остланд, ведь даже названия такого не было, как Литва, Латвия, Эстония, да, Остланд, восточная земля, да, и все. Немцев никогда не было. И на самом-то деле те, кто сейчас эксплуатирует эту тему, я даже имею в виду не историков как раз, а политиков, социологов и так далее, выбрали, на мой взгляд, не очень удачный образец для представления борцов за независимость. Если уж на то пошло, при том, что я не принимаю, так сказать, и не симпатизирую тому, что называлось «лесными братьями», это возникло как раз начиная с, в основном с 44-го года и существовало, в общем, до 60-х годов в Литве, Латвии, в Эстонии, дольше всего в Литве. Так вот, там хоть было понятно, они воевали и против тех, и против тех. Понимаете, вот, а после войны они воевали с оружием в руках, при всей своей разнородности там были действительно и эсэсовцы, и просто откровенные бандиты, и так далее. Это все очень разнородная была эта структура лесного братства, но они действительно воевали против советской власти, в том числе бандитскими абсолютно методами, борьбой с мирным населением своим же и так далее. Но это, вот это не была как раз коллаборация, да, потому что им не с кем было коллаборировать уже после войны. А в случае с военизированными структурами, не будем забывать, что кроме пресловутых СС, были еще полицейские батальоны, полиция охраны и много чего другого. Это, конечно, коллаборационистские формирования.
Вот если посмотреть с такой, скорее, ну, с человеческой, что ли, точки зрения. Вот,
я смотрю с античеловеческой.
Нет, я имею в виду вот что. Что существуют некие там люди, убежденные там, в некой своей правоте или там, в своей правде, да? Про своей правде жизни, и в частности, и это понятно, что после всех событий 40-го года антисоветизм, антибольшевизм, антикоммунизм, как угодно называйте, достаточно присутствовал,
ну, в умах. По понятным причинам.
После 40-го года, конечно. Достаточно активно присутствовал в головах прибалтов, да. И тут война, да, Вторая мировая. Вот что им делать, да?
А почему вы...
Значит, они должны бороться против обеих оккупаций? Или,
Значит, погодите, давайте сначала. Вы очень хорошо сформулировали вопрос, зачем же вы так испортили его финал? Смотрите, вот здесь действительно есть очень важный нюанс, по поводу которого как раз и историки балтийские, и не только балтийские, не то чтобы спорят, но активно дискутируют. Вы совершенно правильно сказали. Советская власть пришла в Прибалтику в 40-м году. И до той части Второй мировой, которая у нас называется Великой Отечественной, Прибалтика, оказавшись втянутой, я бы сказала, в орбиту Второй мировой войны, а случилось это в 1939 году, да, там не было открытых военных действий, хотя это тоже не бесспорное такое, но боев там не было, да?
Ну, вообще в таких масштабах не было.
Да, ну, да, все-таки наши военные базы, это были договора, и одна из ступеней, просто чтобы отвечать на ваш вопрос, одна из ступеней советизации Прибалтики было то, как хорошо написал в книге замечательный эстонский историк Магнус Ильмерф, «Безмолвная капитуляция» у него это называлось. Это как раз о ситуации, ну, в Эстонии, но она абсолютно идентична практически ситуации в Латвии и похожа, но не идентична ситуации в Литве, которая просто получила подарок в виде Вильнюса и таким образом оказалась, так сказать, добровольно приняла фактически и советизацию. Таким образом, да, в ответ на этот подарок. Так вот, правительство фактически сдали свои государства и свои народы, так или иначе. Конечно, это маленькие государства, и вряд ли они могли бы дать какой-то отпор, но в конце концов они могли апеллировать и к сообществу международному. Кстати, они могли создать правительство в изгнании. Все-таки литовский лидер-то Сметона успел уж убежать. Да, и таким образом сохранить некую преемственность государства, хотя бы номинальную. В Латвии и в Эстонии этого не произошло. А дальше? А что происходит дальше? Посмотрите, ведь Советский Союз тоже очень внимательно, это видно по документам, прощупывал ситуацию, во-первых, пошагово, вот с 39 по 40 и дальше с 40 по 41, вот этот год первого этапа советизации. Посмотрите, что происходило. Наше НКВД, между прочим, внимательно наблюдало и очень ждало, что начнется по всем прибалтийским странам вспышки повстанческого движения антисоветского. Ни одной из них зафиксировано нигде не было. А чего же они ждали-то 41-го года, чтобы немедленно начать сопротивляться советской власти? Ни одной попытки сопротивления вооруженного...
Что-то не очень верится в это. Ну, во-первых, я думаю, что там, во-первых, тоже НКВД, который вы только что упомянули. Я думаю, что товарищи там хорошо поработали для того, чтобы вспышек этих не было.
Нет, понимаете, в чем дело? Товарищи
там
начали работать.
Там же были депортации.
Не-не, да, вот как раз вот именно. Вот депортации сделали свое черное дело, трагическое черное дело. Вы помните, депортации закончились 17 июня по всем трем республикам, 17 июня 41-го года, что абсолютно определило отношение к 22-му, да, это понятно. Вот, но как раз депортации-то начались гораздо позже, чем наступила советизация. Я говорю даже не о 39-м годе, а о 40-м, том самом. Да? И как раз депортация...
Ну, сколько там времени-то прошло? Это же осень 40-го года.
Ну,
да?
год почти. Год? Ну, почти год.
Ну, почти.
Все-таки, да, там поэтапная года, была, да, такая. И тем не менее. Вот депортация, опять обратная ситуация. Депортации как раз коснулись абсолютно всех, причем, кстати, что не любят особенно упоминать в политике прибалтийской, что прибалтийские депортации коснулись всех, без исключения, представителей разных национальностей.
Я считаю, что это не только латыши были.
Да не только, а как,
ну, понятно,
раз
это
все.
Население.
И латыши, литовцы, эстонцы, русские, белорусы, украинцы, евреи и так далее. Ну, все. Вот, поскольку это было, опять же, это не был геноцид, это был соцсоцид, кстати, вот, да, если сравнивать то же самое и с Украиной. Да? Так вот. Тем не менее, возвращаясь к этой теме, прибалтийские депортации трагические, да, там 9 тысяч в Эстонии, там 15, нет, 12 в Латвии и около 15, по-моему, в Литве, включая поляков, кстати, разумеется, польский вопрос всегда там был актуальным. Вот, они сделали свое дело в отношении с 22 июня, да, и резкого, даже тех немногих, кто еще симпатизировал советской власти, естественно, оттолкнул от нее. Но эти страны были в состоянии, так сказать, существования авторитарных режимов. Конечно, не таких тоталитарных, как наш Сталин. Сталинизм, это понятно. Но все-таки режимы, сформированные там за 20 лет независимости этих стран, я имею в виду, да, после революции, гражданской войны до 1939 года, были авторитарными. Там не было демократической прививки просто никакой. Им нужен был кто-то другой сильный, чтобы они к нему подключились, якобы, чтобы бороться за что-то там. Вот и все.
Но смотрите, вы проговорились в одном месте. Вы сказали, что депортации закончились 17 июня.
Нет, не я проговорилась.
Нет, нет. И тут же сказали, что... И понятно, что это сформировало отношение к 22 июня.
Но это же очевидно.
Это очевидно совершенно. Ну, так что сформировало отношение к 22 июня и, может быть, последующему поведению тех же людей, которых мы сегодня называете коллаборантами?
Значит, есть две стороны этой проблемы. Совершенно очевидно, что очень многие, кстати, это происходило, между прочим, как для нас уж совсем не прискорбно, так происходило и на территории России. Очень многие восприняли 22 июня, так было, например, в Ленинградской области, в частности, и приход не 22 как таковой, а приход немцев и даже приход, собственно, оккупации на эту территорию, как избавление от большевизма, угу, что будут распущены колхозы и так далее. И только другой вопрос, уже к 42-му году стала совершенно понятна политика нацистов в отношении восточных территорий, и даже, ну, я сейчас говорю о России, естественно, это резко оттолкнуло, да, народ от даже тех, кто симпатизировал ему в Прибалтике. В Прибалтике ведь ситуация была такая, формирование этих, ну, если вы говорите об СС, это вообще 43-й год. И опять же, если не говорить о Литве, мы можем о ней отдельно поговорить, то в Литве, например, так называемое литовское вот это восстание началось уже 23 июня. Оно было изумительно хорошо организовано, настолько изумительно хорошо, что это уже тогда ставило вопросы, а самостоятельно ли оно организовано. Ну, известно, на самом деле. Известно, что нет. Известно, что оно руководилось из Германии, было, в общем, такой, были специальные люди, которые, такой Казис Шкирпа, который был военным атташе в независимой Литве, в Германии, соответственно, по сути, им, да, он был проводником нацистской политики на вот этой, в этой части, да, в начале войны. Но опять же, отношения сформированы, но иллюзии в отношении независимости и борьбы против советской власти должны были бы уже давно-давно закончиться, именно потому что оккупация Литвы, Латвии и Эстонии, ну, Литвы это вообще очень быстро, да, а Эстонии закончилась в августе 41-го года. Ну, а дальше-то что? Дальше стало очевидно, в том числе и, так сказать, местным самоуправлением, опять же, коллаборационистским по форме и по содержанию, о чем и немцы сами говорили. Они создавали марионеточные структуры, опять же, проводников своей политики на оккупированной территории. И если бы речь шла, так сказать, о пребывании военизированных структур на своей территории, то это, так сказать, да, защита порядка вот на той территории, которая, беру в кавычки, да, освобождена от советской власти, но оккупирована, занята нацистской властью. Но ситуация же развивалась совсем по-другому. Это люди, которых призывали, иногда это был добровольный призыв, в случае с СС это был недобровольный, это была мобилизация так называемая. Опять же, напомню, что это 43-й год, это крах нацистов под Сталинградом, а, соответственно, понятно уже, в какую сторону дальше будет двигаться фронт, он будет двигаться с востока на запад, и нужно пушечное мясо. И вот этим пушечным мясом являются Прибалты.
Но между 41-м и 43-м годом все-таки некое, все равно я так понимаю, что некий коллаборационизм существовал, безусловно, на местах, да, там полицейские какие-то формирования, да.
С 41-го года, мы о них и говорили. Да-да-да.
43-й – это начало уже формирования СС.
Да, вот 70 лет назад, да.
А вот это же, вот эти легионы СС пресловутые, да, это же, так сказать, как бы это сформулировать, это не самое СС, да, а некое, их там какие-то ответвления.
Понимаете, в чем,
да,
дело? А что такое само СС, да, вот что это, что это? Да, это то военизированные формирования. Ну, дело в том, опять же, что по нацистской политике, в том числе расовой, кстати, и по той идеологии, которую на территориях оккупированных нацисты пропагандировали и осуществляли, представители покоренных им государств не имели права носить форму вермахта. То есть мобилизация в части вермахта, такие исключения тоже были, только уже в 44-м году, когда совсем стало им плохо, да? Но тем не менее, так вот, все то, что было мобилизовано, да, неважно, ну, это страны Восточной Европы, конечно, да, это так называемый иностранный легион. Так вот, иностранный легион – это тот, те самые СС. В случае с Прибалтикой это было
просто
именно
эти
так.
Иностранные легионы, их приписали, все иностранные легионы приписали
в случае с прибалтийскими, да. В случае, да. Во всех остальных случаях практически тоже, но там с некоторой нюансировкой. Вот. Опять же, это еще было связано с тем, что неарийские народы не имеют права воевать в форме вермахта.
Это были добровольческие организации или, или по призыву?
Значит, и так и сяк. В основном СС, в основном, да, поскольку дважды проваливалась, а где и трижды, проваливалась мобилизация, именно проваливался добровольческий призыв, потому что добровольцами можно было идти в полицейские батальоны, в батальонную охрану, которые, между прочим, тоже потом становились фронтовыми частями. Они сначала выполняли в 42-м, кстати, году, и в 41-м самую грязную работу. Грязную – это работу по убийству мирного населения. В этом смысле немцы старались лично не пачкаться, а как раз они организовывали этот процесс, а грязную работу выполняли как раз коллаборационистские структуры. Вот. А после того, как призывы проваливались, то есть добровольческие призывы проваливались, была объявлена мобилизация. Вот в 43-м году уже наступает период действительно мобилизации. Это не произошло в Литве, единственной из трех республик, где СС не было, потому что Литва настаивала категорически на то, чтобы у них была своя армия, причем армия, ну, действовавшая в фарватере, ну, как союзническая армия, они претендовали на статус союзнической вермахту армии. Естественно, нацистам это было совершенно не нужно ни по пропагандистским соображениям, потому что нельзя было это видно даже по открытым, так в то время уже открытым документам командования территории Остланд, да, и управлений, самоуправления, не давать никаких шансов на независимость. Более того, из всех агитационных речей, вот это важно, мне пришлось посмотреть там материалы цензуры нацистской, они находятся в Риге, в штабе, где в Риге находился штаб, оперативный штаб рейхслейтера Розенберга и рейхсминистра восточных территорий. Так вот, любые радиовыступления или там в прессе, естественно, пресса была вся пронацистская, да, на этой территории, надо было вычеркивать любые слова освобождения, к нему надо было приписать освобождение от большевизма. Независимость вообще запрещалось это слово, потому что не может быть независимость. У территории Остланд могут быть только немецкие руководители. Вот. Даже в агитационных речах это нужно было уже мобилизовать в СС. Вот.
А, кстати говоря, вы сейчас вот упомянули, что они там, ну, делали грязную работу, а, собственно говоря, были достаточно массовые репрессии против местного населения. Чем местное население-то не угодило немцам?
Ну, значит, про репрессии. Специфика была... Вернее, ну, так,
понятно,
специфика
что
была,
евреи,
точка.
Да, евреи, да, это понятно.
Да, да, это понятно. Но это, на самом деле, большой вопрос, потому что в Литве... Вернее, большая... большой ответ.
Да.
Да, потому что в Литве, например, из еврейского населения сохранилось менее 5%.
Да, было.
Менее 5% от общего количества евреев,
я
которые
понимаю,
существовали.
Да.
Понимаете, там ситуация на территории Литвы, погибло не только, там, не только само население еврейское, которое жило в Литве до 1941 года, а это значительная часть еще, которая оказалась на территории Литвы после присоединения Вильнинского края. То есть это польские евреи фактически, да, которые... Но в Литве погибали, там, менялись местоположения гетто и так далее. Да? То есть из Латвии кого-то пригоняли, там была такая ротация, поэтому около 300 тысяч, если я не ошибаюсь, значит, в Литве. Но это больше, чем население Литвы, да, еврейское население Литвы, там было 200 с чем-то, и, соответственно, остальные погибли на той территории, но происхождением были не из Литвы. Вот. Но это не значит, что репрессии коснулись как в Эстонии, так в Латвии, так и в Литве, только еврейского населения, которое, да, после Ванзейской конференции, вообще уничтожение началось, естественно, до, и во всей Восточной Европе, и в Прибалтике тоже. Но и мирное население. Конечно, была жесткая борьба с интеллигенцией. Кстати, национально ориентированная интеллигенция.
Ванзейская конференция – это конференция, на которой было принято решение об окончательном решении
еврейского вопроса. 42-й год. Да. Вот. Но как раз национально ориентированная, а не пронацистская, это большая разница. Да, мы понимаем, та же литовская интеллигенция, латвийская и так далее, подвергалась огромным действительно репрессиям. Ее направляли писатели, ну, то есть писатели, художники и так далее.
А сопротивление, тем не менее, какое-то немцам было?
Большой вопрос. Было. Было, но, конечно, не такое, как в Польше, конечно, но это понятно, да, вот Польша, да, но там совсем другая ситуация. Но сопротивление было очень организованное нами, я имею в виду Советским Союзом все-таки. Вот, красные партизаны, да, действовали, ну, они шли в основном с территории Белоруссии, кстати, и именно с ними на территории Белоруссии, в частности, воевали и латвийские военизированные формирования.
Это тот человек, как же его фамилия, которого все всё... Долго пытались заслужить.
Кононов.
Да, Кононов.
Но это Латвия.
Латвия.
Вот. Были. Затем репрессии касались не только мирного населения. Ну, есть еще пассивное сопротивление, правда, это как раз попытки сохранить родной язык, потому что, опять же, немцы довольно быстро запретили вывешивание национальных знамен. Хотя это было разрешено в первые несколько дней после того, как они пришли, ну, оккупировали Прибалтийские республики. Дальше это все довольно быстро закончилось. Опять же, языком радиовещания был немецкий. Вторым где-то там и то. Это все очень быстро, так сказать, сокращались. С национальными праздниками возникали немедленно проблемы. Именно национальными, естественно, были отменены все советские. Была попытка возродить праздники национальные. Литовские, латышские, эстонские. Это тоже цензурировалось. И, наконец, после нескольких... тычек, так сказать, связанных с провалом мобилизации, например, в Литве, просто были закрыты все университеты, потому что они формировали национальную интеллигенцию. Вот, и сопротивление в этом смысле в Литве было именно тем, что там действовали подпольные кружки по изучению литовского языка, литовской литературы и так далее. Вот. Понимаете, там еще моменты. В Прибалтике ситуация была более мягкой, может быть, чем там на других территориях нашей страны, ну, Союза я имею в виду. Но это было связано, опять же, это очень ранжировалось. Ведь по нацистским расовым воззрениям там было, они очень забавно менялись. Значит, естественно, прибалты принадлежали как этнические группы, это же не одна группа, а разные, к неперспективным народам. При этом из этих неперспективных самыми перспективными были эстонцы, потому что они близки к финнам, а значит, ариизированный народ, я просто по документам. На втором месте, то есть в серединке, были латыши, за исключением латгальцев, потому что там примесь славянской крови, значит, понятно. И самыми неперспективными были литовцы, потому что близкие к полякам, ну и, соответственно, тоже славяне.
Юль, мы сейчас прервемся, да, на короткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ее ведущий я, Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня Юлия Кантер, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа. Говорим мы о коллаборационизме в Прибалтике, как это все происходило, и пытаемся расставить знаки, плюс или минус к этому коллаборационизму. Мы знаем, что в Прибалтике многие, или, как мы сговорились в течение первой части программы, некоторые ставят знак плюс к этому коллаборационизму времен войны, безусловно, да. Ну и многие также, особенно в России, и в частности наш сегодняшний гость, ставит жирный минус. Мы продолжим, да, по поводу мобилизации. Значит, мы говорили в первой части, что шла мобилизация уже после 43-го года, когда дела пошли плохи, да, начали уже, что называется, хватать, да, Прибалтику.
Ну,
да?
Вот именно, ну, сейчас я просто хотела хватать в буквальном смысле, на самом деле, потому что были в том числе и облавы. Потому что когда мобилизация, понимаете, постоянно менялись количественные показатели необходимой мобилизации, потому что стремительно развивались военные действия.
Но в целом...
Я хотела договорить, извините, да, все-таки относительно расовой теории, соответственно, призыва.
Призыва. Некая классификация.
Да, так да? Вот, мы остановились на том, что, значит, литовцы, да, в российской этой теории, в расовой, нацистской, то есть, были самыми на последнем месте. Вот, и, соответственно, еще тот факт, что они отказались мобилизовываться в СС, когда им не дали возможность свою армию создать. Вот, но, значит, это усилило еще и репрессии, да, в этом смысле. В Латвии и в Эстонии ситуация была другая, опять же. Значит, почему я об этом заговорила? Чем хуже были дела у немцев на фронте, тем более мягко они относились к собственным же расовым воззрениям. Потому что под конец войны, в 44-м году, уже и латыши стали ариизированным народом в качестве большого подарка, когда понадобилось ими, в прямом смысле этого слова, затыкать дыры на фронте. Вот, что и было там до последних дней войны в Курляндии, это уже вообще май 45-го. Вот. Так вот, мобилизация уже в СС, это был приказ Гитлера, разрешившего формирование прибалтийских СС, шел параллельно с мобилизацией в другие военизированные формирования, которые также бросались на фронт. Всякие полицейские батальоны и батальоны там, охраны порядка и так далее. Они тоже с течением времени в основном становились фронтовыми частями.
Понятно. Тогда я вернусь еще раз к вопросу, который я хотел задать. Это по поводу всех военизированных формирований, которые сотрудничали с немцами, включая вот легионы СС. Какой количественный, что ли, да, показатель вот этой... Ну, там не только мобилизация была, там были добровольные, да, добровольческие.
Ну, так или иначе, конечно.
Вот сколько, да, сколько людей... прошло, что ли, через эти формирования.
Вы знаете, эти цифры на самом деле очень разнятся в разных источниках, в том числе и балтийских, и немецких. Потому что, особенно под конец войны, что-то переформировывалось, какие-то части распадались.
Ну, порядок, понятно,
но тем не менее, самое большое количество, ну, это тоже понятно почему, самое большое количество в общей сложности было все-таки на территории Латвии, скажем так. Хотя, опять же, и на территории Латвии, кроме латвийских СС, была сформирована и русская СС. Потому что, ну, это тоже известная такая история, когда, ну, в этот легион, опять же, мобилизовывали и русское население.
Отдельно. Ну, в смысле, не латышей, да?
Не латыши, а русские,
но жители,
да,
Латвии.
Жители Латвии, да. Вот.
И они тоже попадали в эти легионы СС.
Да, да. Так, ну, а всякие дивизии-то специальные были и в других территориях наших, на оккупированных.
Я это мой отдельный,
да,
вопрос.
Это просто апропо, чтобы не говорить, что это только вот, да, жители прибалтийских государств, то есть народов. Так вот, в Латвии, по разным данным, это было от 100 до 120 тысяч. Представьте себе процентное соотношение к...
120 тысяч?
Да.
Всего?
Всего. Это очень много.
Это не только легионы СС, вы имеете?
Это все вместе, да.
Все вместе,
да,
все.
Да, да, да. Вот. Чуть поменьше в Эстонии, но в Литве не было СС, но тем не менее количественный показатель там тоже 60-70 тысяч, не меньше. Я имею в виду охранные батальоны и так далее.
В Литве.
Структура в Литве, структура, обслуживающая вермахт, ну и так далее. Вот, это вот в общей сложности. Кто-то считает, понимаете, кстати, сейчас это и в Прибалтике, да, ну, мода идет в сторону как бы увеличения. Говорят, что там в Латвии было до 180 тысяч, и в Литве там до 150. Точных показателей действительно нет.
Это у меня такой вопрос, раз уж мы заговорили еще и о России. Ну, не только России, но оккупированы были территории, значит, помимо Прибалтики, это... Ну, часть советской, часть территории, да, ну, Российской Федерации, скажем так, да?
Да.
Украина, Белоруссия, да?
Да.
Там те же процессы шли?
Нет, не те же. Ну,
особенно меня интересует вот Украина, Белоруссия.
Ну, опять же, с Белоруссией там...
Мы недавно говорили в этой же студии, кстати говоря, да, по итогам конференции в Киеве.
Нет, ситуация все-таки отличалась. Ну, во-первых, Прибалтика вошла в состав Советского Союза существенно позже, чем остальные республики, это тоже надо учитывать. Во-вторых, опять же, ну, вот такого массового набора в СС быть не могло и не было. На территории, я имею в виду, Украины и Беларуси, это, опять же, было связано и с расовыми теориями тоже, хотя все эти военизированные формирования полиции и прочие батальоны полиции, они были. Они были и на территории Украины, и на территории Белоруссии. Но...
И, ну, и, видимо,
и на нашей территории. Нет, на нашей, на территории Ленинградской области, а как иначе. Напомню, что в Ленинградскую область, северо-запад России, входила и нынешняя Новгородская, и Псковская. А Псковская – это граница как раз с Прибалтикой.
Были Ленинградская,
да? Они все входили в Ленинградскую, да-да-да. До, как раз до 44-го года. А вот в 44-м году после освобождения решили их, так сказать, разделить, размельчить. Вот, там на оккупированной территории тоже действовали, но там гораздо жестче был режим. Нацистский оккупационный, и куда меньше, уж и так-то на Прибалтике правительство внутреннее, эти были действительно марионеточными, национальные, а на нашей территории, конечно, это самоуправление, вот такого понятия, как самоуправление, то, что было в Прибалтике, Литве, Латвии, Эстонии.
Ну, что я знаю, там какой-то бургомистр знаменитый.
Нет, бургомистр каждого, и в Новгороде был такой, да. Вот, нет, в каждом городе обязательно были представители этой, ну, администрации, да, которые были назначаемы оккупационными властями, это естественно, но это не давало там никаких прав, ну, скажем так, как это могло быть по формированию местного самоуправления в Прибалтике. Так вот, а вот что касается борьбы с партизанами, например, или зачисток среди местного мирного населения, то вот как раз прибалтийские СС, и не только СС, но и отряды там, полицейские, участвовали в огромном количестве операций против партизан, например, на территории Белоруссии. Печально известные, вошедшие во все, так сказать, анналы, нацистские и наши, конечно, исторические, кровавейшие зачистки против красных партизан, как болотная лихорадка, или это перевод с немецкого, или зимнее волшебство, или зимняя сказка есть еще такое. Это жуткие зимние антипартизанские действия, произведенные в основном в значительной мере силами коллаборационистских формирований, именно прибалтийских, на территории Белоруссии, которые затронули еще и огромную часть мирного населения, огромную там, белорусского, я имею в виду, населения. Вот. Кстати, если говорить, то же самое было и в Пскове, опять же, да, потому что кого, как не из Эстонии, перебрасывать на линию
кстати,
фронта.
Кстати, это, если можно, вот действительно, вот эти военизированные формирования, ну, полицейские вряд ли, хотя, может, и они тоже, но вот те вот легионы, которые там иностранные, которые создавались, их использовали на других территориях тоже, да? Вот,
как их обязательно использовали. Понимаете, они совсем не только, как это раньше. Раньше, я имею в виду, в начале войны предполагалось изначально или декларировалось нацистами, что они будут охранять, допустим, эстонско-российскую границу. Ну, какая там эстонско-российская граница? Во-первых, если оккупирована территория до Ленинграда, да? Вот. Ну, и, во-вторых, опять же, всем было ясно, что они создают, во-первых, осуществляют, в прямом смысле, они осуществляют, реализуют нацистский порядок на территории и могут быть перекинуты, хотя, опять же, некоторые протесты, ну, такие робкие протесты были местного самоуправления, не перебрасывать эти формирования за территорию Литвы, Латвии, Эстонии. Немцам на это было, простите, просто плевать. И кроме советских республик, где грязную, черную, человеконенавистническую работу выполняли эти структуры, они уже в конце войны, ну, 43-го года и дальше, 44-й, 45-й, отправлялись в страны Восточной Европы, в Польшу. Кстати, охрана Слонимского гетто, ну, например, охрана Треблинки и прочих, это как раз прибалтийские военизированные формирования. И потом, и военные действия при подавлении Варшавского восстания, например, это тоже участие с участием прибалтийских военизированных формирований. Дальше, в Чехии, где они получили колоссальный, кстати, отпор от чешского сопротивления, между прочим. Вот. А кое-кто, между прочим, ну, есть такие документы, есть источники, говорящие о том, что в последних боях за Берлин, так вот, со стороны нацистов, включая территорию, прилегающую, есть такие документы, прилегающие к рейхсканцелярии, обороняли латышские формирования.
Юль, теперь у меня такой странный вам вопрос. А попробуйте опровергнуть саму себя.
Ну, смотрите, у меня же нет раздвоения личности.
Да. Я имею в виду, какие аргументы, да, выдвигает в противовес, я не знаю, историки, кстати говоря, историки многие, да, хотя далеко не все, и люди, поддерживающие вот те же самые там манифестации, которые проводятся, да, этими бывшими участниками легионов СС.
Да там уже в основном не участники, их уже почти нет живых.
Ну, или там родственники.
Ну, там единомышленники, я бы сказала.
Единомышленники. У них же тоже есть некая своя аргументация, с учетом того, что нацистская пропаганда запрещена везде в Европе, да, то и это не встречает такого уж прямо сильного противодействия и осуждения со стороны там европейских структур.
Что для меня полнейшая загадка, если не сказать большего.
Может быть, там есть что-то, вот я поэтому говорю, может быть, там есть некие аргументы, некие моменты, которые или мы не учитываем, или нарочито не упоминаем, потому что это опровергает нашу
точку. Значит, насчет нет, ну почему? Нашу, хорошо.
Да.
Нет, ну насчет, давайте разделим. Насчет аргументации. Значит, аргументация тех, кто выходит, если мы говорим, в Литве шествий таких нет, хотя это не значит, что в Литве не симпатизируют там, этим повстанцам, но мы не говорили сегодня о лесных братьях, да, а вот именно тем, кто повстанцам, да, в их понимании, да, кто воевал на стороне нацистов. Вот. В Латвии проводятся такие шествия в День легиона, это так и называется День легиона. Именно шествия, это не марши, да, и там. Кстати, там характерно, с точки зрения изобразительной, там не к чему, так сказать, вот вы спрашиваете, прицепиться, потому что там нет нацистских знамен, это идут люди с флагами Латвии. Угу. Вопрос в том, что какое моральное право эти люди, вопрос для меня, он риторический, имеют право люди проводить шествие памяти легиона СС, идя по центральным улицам столицы европейского государства, Латвия находится в Евросоюзе, идти на площадь Свободы. Ну, шли бы на кладбище поминать там своих единомышленников, понимаете? Но это носит совершенно демонстративный характер, так сказать, демонстрирующий имманентную связь с теми, кто воевал в СС. Это никогда не скрывается. Это одна сторона. Вторая ситуация еще более, может быть...
Вы сейчас пересказываете, что там происходит.
Да. Я сейчас хочу сказать про Эстонию.
Да?
И в Эстонии проводятся слеты ветеранов СС. Вот это уже вопрос еще более другого порядка. И даже были зафиксированы случаи, когда министр обороны Эстонии приветствовал эти слеты. Это уже вопрос на уровне государства, правда ведь? Так вот, аргументация такая, что, опять же, это люди, которые так или иначе под чужими знаменами, возвращаемся к началу нашего разговора, под чужими знаменами пытались бороться не только с большевизмом, но и за независимость. Это идеологема для массового сознания, да, чтобы оправдать происходившее, опять же, да, почему воевали и почему эта война была, ну, скажем так, такой массовой. Вот. Вот и все. При том, что других аргументов не существует. Что касается Евросоюза, то для меня это действительно большая загадка, потому что любая пропаганда нацизма или, так сказать, его возвеличивание, естественно, запрещена международным сообществом. Я думаю, что здесь идет речь о, так сказать, наследии тоже 40-х годов, а потом уже и послевоенного времени, когда прибалтийские республики были признаны в составе Советского Союза, так сказать, по умолчанию, да? Ну, странами антигитлеровской коалиции потом.
Они признаны никогда не были.
Нет, там есть нюанс.
Там есть
вопрос,
нюанс,
нет, нет,
знаю,
там
да.
Есть нюанс, и он как раз и многое объясняет. Ведь Ялтинская и Потсдамская конференции продекларировали то, что границы Советского Союза по 22 июня 41 года, а не по 39-й. Априори эти территории, а значит и республики Прибалтики, автоматически именно по умолчанию были включены в состав Советского Союза, и никогда, вплоть до постсоветского времени, этот вопрос более никем из союзников не поднимался.
Но вы знаете, например, что в больших
Европах... Америка не признала.
Да, Америка не признала.
Мы говорим сейчас о
Евросоюзе. Могу сказать за Францию. Который не участвовал, кстати, нет, Потсдамская они уже
участвовали. Уже, да, Потсдамская после войны
уже участвовали. Да. Могу сказать за Францию, в Париже три здания посольства Литвы, Латвии и Эстонии никогда в жизни там в местных реестрах не числились за Советским Союзом. Хотя по факту были заняты, советскими организациями.
Конечно. Но это не только во Франции, это было так, тоже такое. Вот я к чему и начала об этом говорить. Это все теория двойных стандартов.
Это вопрос еще недвижимости.
И имущества, и счета в банках, между прочим, тоже тех государств. Кто-то выдавал их Советскому Союзу, кто-то их не выдавал. Это отдельная история, я имею в виду, в 40-м году. Но, тем не менее, границы Советского Союза признаны и неоспоримы были, правильно? Значит, территории включены. Так вот, вот те самые двойные стандарты, кстати, они и сейчас, видимо, так сказать, продолжают действовать, потому что если бы в любой другой европейской стране было бы нечто подобное, немедленно был бы тут же, да, массовый протест государств, на государственном, там, общеевропейском уровне против такого рода проявлений. В случае с Прибалтикой это такая фигура умолчания.
Или сочувствие.
Ну, хотелось бы верить, что все-таки не сочувствие.
Сочувствие нет. Ну, сочувствие в том смысле, что вот ребята больше всех пострадали.
Да нет.
Ну, как не
убили? Тоже нет.
Как нет? Именно да.
Но больше всех они пострадали от нацистов.
Ну, с одной стороны, а с другой стороны, многие, а они сами многие, опять же, считают, что они с 40-го года до, значит, какого, до 91-го, да, они были, ну, там, за исключением периода фашистской оккупации, они были оккупированы советскими.
Нет, они считают, и в этом есть, может быть, да, там некое зерно, но тем не менее, если бы не случилась победа в мае 45-го, вот это главное, они бы просто не сохранились никак. Они были бы той самой территории Остланд.
Мы не знаем.
Это мы знаем. А так им удалось все-таки восстановить свою независимость в 1991 году.
Ну, понимаете, если мы сейчас начнем говорить через «если бы», да, а если бы не было пакта Молотова-Риббентропа, а если бы пакт Молотова-Риббентропа был соблюден.
А если бы не было 1917 года, то они были в составе Российской империи.
Ну, и так далее, да. Ну, в том-то все и дело. Да, если бы соблюли как бы обе стороны, я имею в виду.
Ну, про «если бы» мы знаем абсолютно точно, потому что 9 мая случилось, да, и они восстановили республиканский статус. А то, что немцы не предлагали им ничего даже в период оккупации, мы тоже знаем. Тут без всяких «если бы». Здесь нет сослагательного наклонения. Нету. Есть исторический факт.
Вас, конечно, невозможно перебить. Вы не хотите слушать их аргументы, вот мне так кажется. А я хочу...
Нет, я хочу их слушать, но я не хочу с ними соглашаться.
Я хочу их понять, понимаете?
Понять, да. Принять, нет.
С другой стороны, просто извините, что уж перейду на такие бытовые вопросы сегодняшнего дня, но вот посещая довольно часто, особенно Латвию, я вижу, вообще никакой при этом вражды я не чувствую по отношению там, к России и к представителям российского государства.
Ну, вы ее не почувствуете.
Никакого русофобства,
антироссийского настроения. Приезжая в эти страны на несколько дней. Я часто бываю там и там, и у меня там много знакомых, говорящих по-литовски, латышски, эстонски, для которых это родной язык, и говорящих по-русски, для которых это тоже родной язык. На уровне человеческом, конечно, нет. Но на уровне государства, смотрите, что творится между нашими государствами сейчас, даже на уровне молока.
Ну, это точечные конфликты, у нас с Голландией сейчас, хуже, чем с Прибалтикой отношения, да?
Ну, вот именно. Ну, там дипломатические вещи.
Из-за ерунды, в общем, по большому счету. Еще какой вопрос. Тем не менее, 9 мая 45-го года состоялось, да? При этом восстановлена советская власть, да? Какое-то наказание понесли коллаборационисты?
Вы знаете, это очень хороший вопрос, и в свое время ответ на него меня страшно удивил. Вы знаете, в отношении прибалтийских военизированных формирований, самых разных, включая СС и там, полицейские батальоны, были сделаны колоссальные, беспрецедентные послабления в отношении наказаний. По отношению даже ко всем другим военизированным формированиям.
По сравнению с
украинскими, российскими, именно российскими, какими угодно другими.
В Украине довольно жестко было.
Очень жестко. И у нас, и в России то же самое.
Да.
А в случае с прибалтийскими, опять же, вот тот самый двойной статус. Решили просто замирить, потому что, между прочим, еще были лесные братья те самые, и проще было попросить их сдать оружие, и сказать, что они не будут наказаны, да, потому что это лесные братья, многие ушли, как мы уже говорили, из тех, кто был в этих формированиях военизированных. Так вот, в среднем, даже по официальным уже и постсоветским данным, наказание понесла только примерно 1/10 от общего количества. Все остальные были амнистированы или не наказаны вовсе. Это такой парадокс. Но это было государственное решение, начиная с 44-го года, и это все длилось, эти неоднократные амнистии, до начала 50-х. Вот такой вот акт замирения. Закрыли глаза, опять была дружба народов, опять единая семья Советских Республик.
Потому что все-таки, наверное, понимали, что надо эти три республики, что они на особом положении.
Конечно,
и
конечно.
Нужно как бы было
купить, они так купить, на особом положении
купить,
и были, по-моему,
покупать, да, некую лояльность. Да,
надо было смягчить ситуацию, иначе бы она там была просто неуправляемый. Это был абсолютно прагматичный шаг, и действительно там как-то все это и пытались растворить таким образом. При так называемой ресоветизации Прибалтики, начиная с 44-го года.
Ну, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, тем не менее, мне кажется, что в последнее время все-таки как-то немножко утихомирились, что ли, страсти вот эти на исторические темы, или все-таки продолжается по-прежнему. Меня что удивило, в одном из посещений, кстати, Риги, там был некий круглый стол с участием историков, я, честно скажу, не знаю, сохранился ли этот пост до сих пор, но даже был такой пост, я видел этого человека, который участвовал, это советник президента Латвии по вопросам истории.
Есть такой, по-моему, да.
Да?
Да.
До сих пор это существует. До сих пор существует. Да? То есть они до сих пор занимаются как бы трактовками всех этих исторических
реалий. Ну, вы знаете, все страны, все тут, и наша страна, между прочим, и все, независимо от наличия поста, да.
Да.
Но у нас нет советника, нас... одного, во всяком случае, по вопросам истории.
Ну, да, у нас эту роль выполняет...
Многие структуры,
да,
я
да,
бы
да,
сказала.
Да, да. Группы
вот.
Товарищей.
Группы товарищей, да. Нет, ну и вообще, институты национальной памяти, которые возникали на постсоветском пространстве, или восточноевропейском даже пространстве. Такое есть в Польше, такое есть на Украине. Вот, ну, вот советники есть в других, ну, вот в Латвии, например. Да, это вопрос того, что называется исторической политикой. Формирование исторической политики – это вещь очень болезненная и очень такая, знаете, педалируемая государством именно на постсоветском пространстве в том числе. Но сами посудите, вот в советское время куда водили руководителей всех глав государств, например, которые приезжали, ну, в Москву, например. Их возили в музей Ленина, если вы помните.
Ну, наверное.
Или в музей революции. Ну, примерно одно и то же.
Ну, Мавзолей точно.
Ну, Мавзолей, например, да. А вот в Латвии в программу, хотя в Латвии музей оккупации является частным музеем, ну, так же, как и в Эстонии. Mm-hmm. Так вот, в программу государственных визитов обязательно включен музей оккупации. Там акцент сделан, конечно, на советскую оккупацию.
Ну,
да?
Понятно.
Так, вот.
А, то есть там есть часть экспозиции немецкой оккупации?
Маленькая, пару стендов.
А, ну она есть, да?
Она есть. Она называется музей оккупации и кратким во множественном числе.
Для меня это, честно скажу, откровение. Я туда не ходил, поскольку...
Не, ну я хожу по долгу службы.
Даже по долгу службы мне что-то не
хотелось зайти.
Но я его воспринимал как музей советской оккупации.
Нет, он расположен, что тоже характерно, музей латышских стрелков, да, музей революции. На площади латышских стрелков бывший музей революции, а теперь находится музей оккупации. Не хочу его комментировать, потому что, на самом деле, это чисто пропагандистский музей, это я уже как музейный работник говорю, он пропагандистский, а не исторический. Вот, и, конечно, то, как там поставлено...
Ну, понятно, что делать. С другой стороны, если уже, так сказать, даже сейчас отвлечься чисто от Прибалтики, то надо признать, что все республики, бывшие советские республики, оказавшись неожиданно независимыми...
В Киеве тоже есть музей оккупации.
Ну да, не оказавшись неожиданно независимыми государствами, активно начали заниматься как бы самоидентификацией.
Вот.
Да?
Вы знаете, вот
качестве,
спасибо
да,
за тему, потому что, на самом деле, это меня поражает. Очень удобно стало и очень модно. Это, ну, это очевидно, почему так происходит. Делить на жертв
да,
и, как принято говорить, бенефициаров. Да. Ну, то есть, на жертв и палачей, все народы. А ничего подобного. Все были и теми, и теми. И не было, что вот одна Москва или там одна Россия, она вот палач, а все остальные безвинные жертвы. Да ничего подобного. И это номенклатура, которая была сформирована в этих
это республиках,
во всех, да?
Да,
сознательно. И это поддержка национально-пропорционального представительства. И их стремление сделать карьеру в Москве. А как это происходило? Чем более жестко ты проводишь политику, да, ну, советскую политику на своей территории, тем больше у тебя шансов возвыситься, да, занять пост первого секретаря и так далее. Поэтому никаких исключений из этого печального правила как раз не было, в том числе и в Прибалтике. Уже после войны, я имею в виду. Делали карьеру, проводили режим.
Ну, объективности ради могу
говорить.
Сказать единственное, что, в общем-то, есть что предъявить не только, так сказать, этой элите, сформированной советским режимом, но и тем, которые, как вы сказали, как-то безмолвной капитуляцией занимались.
Ну да, это
в 40-м году.
Конечно.
потому что там есть что предъявить и Уманису, и всем руководителям.
Нет, есть что предъявить всем, вот понимаете, нет тут незапятнанных, ну нет, это надо признать. Хотя в определенном смысле удобнее, да, в том числе политикам,
ну, перекладывать вину на
причем одну единственную вину на одного единственного, так сказать, на одну единственную структуру. Да, на одну единственную республику, я бы сказал.
Ну да, она не структура, конечно.
Да, ну, структура партийная, я имею в виду. А республика, республика, российская.
И что? И как вы видите будущее наше общее?
Будущее светло и прекрасно.
Ну, это понятно, наше общее.
Это из Чернышевского. Но вам все равно жить вместе.
Жить вместе, это во-первых, да. И во-вторых, вы знаете, такое мое ощущение опять, что даже общаюсь опять, ну, в основном в Латвии, повторю. Вот молодое поколение... Они уже как-то спокойнее ко всему этому относятся.
Вот ну, это естественно, они не свидетели.
Да.
Они свидетели, они не участники.
Мы тоже не свидетели, да.
Ну, вопрос исторических стереотипов старше. Просто, и все. Нет, они не свидетели, они не участники. У них другая жизнь, другой мир.
Другой мир они производят. Они, кстати говоря, не отталкивают никакой там русский язык. Они вполне все говорят по-русски.
Молодежь не говорит по-русски.
Это удобно.
Молодежь не говорит по-русски.
Говорит. Ну, я разговариваю
с... Вы разговаривали с русскими, наверное.
Да, особенно нет. Ну, в Риге, во всяком случае.
В Риге население-то сколько русского, да. Естественно.
Нет,
а так
это,
нет.
Это латыши.
Ну, тем, кому 20 лет, уже не говорят. Я с ними говорю по-английски.
Ну, значит, вам не повезло, мне повезло. Или наоборот, может быть, вам повезло, мне не повезло. В любом случае, нам повезло, что мы провели сегодня эту программу. Мне кажется, очень интересно, поскольку тема обсуждаемая и давно обсуждаемая. И как бы мы оптимистично не смотрели в будущее, оно будет обсуждаться, я думаю, что еще достаточное количество времени. А пока мы в конечном итоге не урегулируем все-таки все наши отношения, в том числе исторические, с бывшими Советскими республиками. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».